Мир вам, любовью Господа нашего Иисуса Христа, я вас приветствую. И мы с вами откроем первое послание к Петра, пятую главу. С первого стиха до одиннадцатого. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что также такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Часть достаточно большая. И к пасторам, и кому еще? И к нам. Но мы будем о другом рассматривать. А именно первое послание Петра с 5 глава, с 8 по 9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что также такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Если мы с вами являемся членом тела Христова, то мы должны быть готовы встретиться с разъяренным дьяволом. Вам, может быть, не хочется об этом думать или даже согласиться с этим, но если мы решим следовать за Иисусом всем своим сердцем, то дьявол поставит цель, чтобы уничтожить каждого из нас. И он наполнит нашу жизнь всяческими переживаниями. Апостол Петр, впрочем, предупреждает нас: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Другими словами, он хочет сказать, что сейчас не время быть легкомысленными. Почему надо быть достаточно серьезными в этом отношении? Потому что противник Бога находится в очень большой ярости и очень свирепеет с каждым днем. Некоторые верующие в Иисуса считают, что мы не должны даже говорить о дьяволе, что нам лучше даже и не произносить его имени, и игнорировать его. Другие же пытаются вообще доказать, что его нету. Так называемые либеральные теологи спорят, что вообще не существует ни дьявола, ни ада и даже небес. Но враг душ человеческих просто так не удалится. Только некоторые личности в Священном Писании описаны так ясно и так обширно, как именно он. Мы знаем его имена, как Люцифер, как Сатана, как дьявол, как обманщик, как препятствующий, как злобный, захватчик, клеветник, обвинитель, губитель, бог века сего, князь тьмы, древний змей. Эти достаточно яркие характеристики говорят не только мне, но, надеюсь, и вам, что он реален. И мы знаем из Писания, что он обладает достаточно большой силой, которую Господь ему дал. И даже прямо сейчас он действует в нашей стране, в наших городах. в церквах, в домах и в отдельных личностях. Апостол Иоанн говорит нам, что на протяжении всей истории дьявол объявлял войну 3 раза. Достаточно открыть книгу Откровения, 12 главу, и прочитать ее вдумчиво, подойти к этому с молитвой, и Господь вам откроет. Откроет следующее, что первый раз он объявил войну против самого Бога. И он пишет, итак, это Откровение, 12 глава, 7 по 9 стихи. «И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Этот отрывок приводит момент, который был на небесах, когда сатана восстал, взбунтовавшись против верховной власти Бога. В то время он носил имя Люцифер и сам был наделен великой властью. Но он захотел большего, он захотел быть таким, как Бог. И таким образом он соблазнил собою 1/3 ангелов и поднял восстание против всемогущего. Но Бог сверх Люцифера и вместе с другими падшими ангелами, которые восстали против него. И небеса праздновали победу. Дьявол уже проиграл эту войну и потерял свое место на небесах. Второй раз, когда он объявлял войну, это против Сына Божия, Иисуса Христа. И он пишет следующее, с 1 по 4 стихи книги Откровения 12 главы. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот, большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Он знал, что из ветхозаветного остатка должна была родиться прекрасная церковь. Это должно быть славное тело, одетое в солнце праведности. И он объявил войну, и думая, что он может выиграть эту войну, потому что эта война уже должна была вестись на его территории, на земле. И он знал, что не может добраться до младенца во чреве. Поэтому он решил убить Иисуса сразу же после того, как он появится на свет. Он собрал все демонические силы вокруг Вифлеема, послав духов лжи, чтобы ослепить умы книжников, священников, фарисеев. Затем вошел в царя Ирода. И если сатана не мог убить Иисуса лично, у него был человек, готовый сделать это. И Божье войско ангелов небесных стояло на страже этого младенца, и он не мог дотронуться до него. И ему пришлось ждать еще 30 лет, чтобы попытаться поглотить Сына Божьего. Следующий шанс он увидел в начале служения, когда Дух Святой объявил его Мессией. Во время 40-дневного поста Иисус в пустыне, находясь, сатана хотел искусить его, как сказано, но и в этот раз Иисус поразил его словом. Дьявол предпринял еще одну попытку поглотить Иисуса, чтобы его распяли и свести его в могилу. И когда все это произошло, он думал, наконец пришел час славы его, торжества, и он одержит победу. Однако все мы знаем, не хочется знать, какой конец истории, начало, скорее всего, истории, но тем не менее конец этой истории, что День Вознесения стал днем самого униженного поражения дьявола, Когда Иисус вознесся на небеса, Он навсегда стал недосягаем для дьявола. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Откровение 12 глава 5 стих. И весь ад был потрясен опять, потому что сатана еще раз потерпел это поражение. И вот третья война. Дьявол объявил свою третью и последнюю войну против семени Иисуса Христа. Это значит, что он объявил войну против каждого истинного верующего на земле. И он пишет в 13 стихе, а потом в 17. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». И 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Он обратил свой гнев против церкви. И он знает, что эта война является его последним шансом, потому что очень мало времени осталось ему. Очень мало до тех пор, пока Иисус вернется за своей невестой. В стихе 12 сказано, что «зная, что немного ему остается времени». Поэтому его война против Церкви Господней является самой интенсивной. Он хочет завоевать те территории, которые он проиграл. И это значит, что он будет использовать свое оружие против нас. Все его хитрости, все его обманы, все его уловки. Многие не придают даже сегодня большого значения духовной войне. Думают, что всякий, кто однажды вошел в победу, не должен никаких иметь проблем с дьяволом. И для них война – это просто дело противостояния дьяволу. Но вскоре эти люди обнаруживают, что рыкающий лев начал нападать на их слабости. И они начинают чувствовать себя беспомощными, чтобы сразиться с ним. Мы очень часто видим искренне верующих людей, которые прилежно трудятся многие-многие годы. И вдруг в один день сатана запускает в их ум обвиняющие мысли. В течение суток эти люди подвержены таким испытаниям, подавлены, либо впадают в соблазны, в зависти, в депрессии. И здесь только одно объяснение. Все их проблемы – это демонические атаки. Время от времени мы видим, это происходит с верующими людьми, которые непостоянны в своем духовном росте. Потому что на самой вершине их духовного роста сатана ставит на них пути какой-нибудь старый соблазн. Это может быть старая похоть или что-то такое, что они считают, что давно победили это. Но вдруг после многих лет победной жизни они обнаруживают, что они ходят по натянутой веревке или по самой пропасти, где обрыв. Браки верующих, как никогда, находятся сейчас под атакой. Супружеская пара может любить друг друга многие годы, признаваясь в любви, растя замечательных детей, и потом обнаруживая себя, что погрязли они в трясине ужасных переживаний. В один момент супруга или супруга может говорить: «Я люблю моего мужа, я люблю мою жену», а в следующий момент она может кричать: «Я не могу терпеть этого человека, я не хочу даже быть рядом с ним». Что это может быть иначе, как сатанинская атака разрушить благочестивый брак? Все эти испытания, трудности, искушения – это большое наводнение, которое посылает враг душ человеческих. И он пишет в 15 стихе 12 главы: «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Исаия, пророк Исаия, также предупреждает, что сатана навлечет наводнение против тех, кто убоятся имени Господа. И сказано, что враг придет, как река. Исаия 59 глава, 19 стих. Кто из нас переживал подобные наводнения? И множество верующих сейчас находится в этом состоянии. Почему он против праведников идет с такой свирепостью? Ключ к пониманию заключается в одном слове. Слово «бунт». Говоря простым языком, бунт значит восстание против власти. Власти и авторитета Божьего Слова. Когда Люцифер объявил войну Богу, он восстал против слов всемогущего Бога. Мы должны с вами понимать, что Слово Божье – это его сила. Своим словом он сотворил его, все. Сотворил солнце, сотворил луну, звезды, поставлен на свое место Словом Бога. Его Слово продолжает делать жизнь. Посредством своего Слова он свергает царей и поднимает целые народы. Он благословляет, он спасает, он судит и разрушает посредством своего слова. Цель сатаны всегда – искусить народ Божий, чтобы они взбунтовались против его слова. Он насадил мысли, а не послушание в умы Адама и Евы. Я знаю, что Бог сказал. Он знает все. Но мы будем действовать согласно своей собственной воле. Сатана преуспел в бунтарстве, и особенно преуспел в бунтарстве, в насаждении этого бунтарства в народе Божьем. Псалом 77, Второзаконие 1 глава 26 стихи говорят следующее, что Израиль был родом упорным и мятежным, с неустроенным сердцем и неверный Богу духом своим. А также, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего. Заметьте, что Слово Божие было очень ясным для всех этих людей. И однако они воспротивились ему, потому что они были соблазнены дьяволом. Сатана будет и сейчас стараться каждого из нас искусить, если мы следуем за Господом. Он имеет очень утонченные соблазны. Псалмопевец говорит в 106-м псалме: «Сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего». Сатана не заинтересован в том, чтобы превратить нас в полного отступника. Он не собирается нас обратить в веру в Него или в послушание Ему. Ему важно, чтобы мы не слушали Бога. Ему важно, чтобы мы в чем-то не проявляли любовь к Богу. И Иисус сказал своим ученикам, Иоанна 14 глава 30 стих, «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». В сущности, он говорит о том, что когда сатана наступает на меня, он не имеет места, где поставить свою ногу, потому что я подчиняюсь полностью авторитету моего отца. Каким же образом сатана может войти в тело или дух любого верующего, жизнь которого полностью подчинена Слову Божию? Ему нужно дать место для этого, чтобы он смог туда войти. И это случается тогда, когда этот человек удерживает часть цены. В пятой главе послания, в пятой главе Деяния святых апостолов супруги Анания и Сапфира продали часть своей земли, правильно? И дали вырученные деньги для молодой церкви в Иерусалим. Однако, когда они положили деньги у ног Петра, апостол был в недоумении. И он спросил, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить от цены земли? Как только он это сказал им, они пали мертвыми. Какой урок Господь хотел преподать своей церкви через это? Это не имело отношения к какому-то физическому участку земли, который принадлежал Анане или Сапфире. Это имело отношение к внутренней территории их сердец. Эта пара, может, считала, что они могут быть послушны Богу на 95%. Параллельно хочу спросить у вас, если бы вы узнали, что ваш Бог, в которого вы верите, был бы верен на 99%, а 1% оставил бы за собой, последовали ли вы за таким Богом? Если бы ваш муж сказал бы, я буду тебя слушать, я буду тебя любить, когда стоят у алтаря, но 360 дней в году. И жена сказала, а я буду тебе верна 360 дней в году, а вот 5 дней оставь для меня. Вот что я сочту нужным, то я и буду делать. Согласились бы вы выйти замуж или жениться на подобном человеке? Стали ли вы следовать за таким Богом, который сказал бы вам, я вам верен на 95% в своем слове, а вот 5% я оставлю за собой? Так вот, мы можем служить Господу и при этом удержать у себя что-то. И это была ложь против Духа Святого. Таким образом, часть цены, которую они удержали, не имеет никакого отношения к деньгам, но является маленькой территорией жадности в их сердце. Это был небольшой кусочек, но он оказался достаточно большой, чтобы сатана там смог построить крепость. Вот почему апостол Павел предупреждает в Ефесянах 4 главы 27 стихе: «И не давайте места дьяволу». Я хочу привести вам определенные примеры, как сатана может завоевать территории в нашей жизни. Апостол послания к евреям говорит в 10 главе: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Вы можете быть замечательным человеком. Вот я на вас сидел так, тихонечко смотрел. Вы можете быть очень замечательным быть человеком. Добрым, сострадательным, жертвенным. Но если вы читаете это слово в посланиях к евреям и добровольно игнорируете его, вы даете место сатане. Если вы будете проводить неделю за неделей, валяясь там в кровати по утрам, в шаббат, в субботу или, например, в воскресенье, вместо того, чтобы идти в Дом Божий и быть побуждаемым к праведности, вы даете обманщику место в своем сердце. Вы удерживаете часть цены, подобно Анании и Сапфире. Следующий стих послания к евреям описывает, что приходит на нас, если мы пренебрегаем каким-то местом и Слово Божие. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Я вам напомню это место послания к евреям, 10 глава, с 26 по 27 стихи. Иисус говорит нам второй пример. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Иисус предупреждает нас, что мы можем быть послушны во всех областях нашей жизни. Набожны, посвящены и верны. Но если вы держите непрощение против кого-нибудь, ваши собственные грехи, непрощенные Отцом, начинают накапливаться против вас. Непрощение делает вас большим должником, чем тот, кто согрешил против вас. Этот человек, может быть, уже покаялся и получил прощение от Господа, но если вы держите свое огорчение, вы требуете цену от него, от этого человека, который Иешуа уже заплатил. Но самая большая опасность непрощения заключается в том, что вы отказываете или открываете свое сердце для дьявольского вторжения. И он забирает маленький кусочек территории. Третье. Иаков, 3 глава, 14-16 стихи, говорит нам следующее. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». А заметили, к кому обращается Иаков? Я прочитал с 14 по 16 стихи, а в 13 стихе он говорит следующее. «Мудро ли или разумен кто из вас?» Он говорит нам. Мы можем иметь великую духовную мудрость, их большие познания. Но если у нас есть горечь непрощения, сварливость в сердце, зависть на рабочем месте, может быть, то не думайте, что вы духовные. Вы находитесь под обольщением. Когда Иаков говорит о сварливости в сердце и горечи, он говорит о спорах и придирчивости. Знаете ли вы людей, горечь и обида которых привела их к одержимости? Через какое-то время их человек внутренне начинает проявляться наружу и ту тьму, которую они держат внутри себя. В конце концов, это происходит болезненно, и они теряют душевное равновесие. Попробуйте, поддержите свои обиды. Я вам не советую, но просто попробуйте. Продолжайте поддерживать свою сварливость, и вы окажетесь в полном неповиновении Богу и Его Слову. С другой стороны, если вы духовно, то есть вы добровольно подчиняете Слову Божию, то не имеет значения, насколько вы будете ранены. Вы проявите мудрость, сходящую свыше, которая мирна, послушлива, полна милосердия и добрых дел. Четвертое. Кто был в Иерусалиме? Можете поднять руки. Были. Тогда, особенно для тех, кто не был, попытаюсь в красках объяснить. Так вот, если вы встанете на Елеонскую гору, это там, где Гефсиманский сад, и посмотрите на Иерусалим с этой горы, вы увидите яркий пример того, как сатана может построить демоническую твердыню на самом маленьком клочке земли. Вы увидите Иерусалим, а в центре Иерусалима землю, на которой построена мусульманская мечеть. Этот кусочек меньше гектара. Однако каким-то образом сатана получил его в свои руки и построил себе храм. И сейчас это стало мерзостью запустения, как сказано в Писании. Дьявол сумел расположить свой центр, свой штаб в самом центре Богом избранного народа. И все это случилось потому, что он получил небольшую территорию. Какой вид обороны мы можем против этого обольщения это вообще иметь? Многие, если мы спросим друг у друга, что можно, сразу на ум нам приходит, что делать, как противостоять-то, да? То Иакова 4:7 все сразу вспомнят, да? Угу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Но что имеет в виду Иаков, когда говорит «противостаньте»? Каким образом мы можем противостать? Если вы помните, Бог говорил Каину, грех лежит у дверей дома твоего, а ты властвуй над ним. А здесь «противостаньте» и убежит от вас. Иоанн, 12 глава Откровения, возвращаемся опять к ней. Они победили, 11 стих, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Когда вы слышите рычание льва, когда вторгается наводнение и начинает уносить вас куда-то, идите в святое святых. Входите верой в присутствие Божие, потому что Агнец проложил этот путь в святое святых, в Божье присутствие. В Евреям 10 глава, 19-20 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Когда вы наедине с Богом в молитве, вы имеете полный иммунитет ко всем дьявольским уловкам. Вот почему наши пасторы говорят, если что-то происходит, вставайте и молитесь. Не можете одни, звоните, приглашайте близких вам по духу людей, чтобы вместе молились, чтобы поддерживали молитвы друг друга. Вот почему организовываются различные молитвенные цепочки. Потому что, когда вы находитесь наедине с Богом, дьявол ничего не может с вами сделать. Бегите верой к Его трону, призывайте Его и держитесь за силу крови Иисуса Христа. И он также пишет, «И даны были жене два крыла», в 12 стихе, в 12 главе Откровения, «чтобы она летела в пустыню». «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени». Можно предположить, конечно, это без уверенности, но можно предположить, что эти два крыла символизируют так называемый Ветхий и Новый Заветы. Конечно, это все человеческое. Придумали это люди, Ветхий и Новый Завет. Но в том плане, что этой страничке там не должно было быть разделяющее. Это все одно целое. Но тем не менее, предположить можно, что это ветхозаветные послания и послания с приходом Иисуса Христа. И апостол Павел употребляет слово «питание», и он пишет «питаемый словами и добрым учением» в первом послании Тимофея. А греческое слово «питание» обозначает «образованный». То есть он говорит об образовании в Слове Божьем, о познании Слова Божьего. Иисус Христос является нашим примером. Когда Он противостал дьявольскому искушению против сатаны посредством слова, дьявол убежал. Почему? Потому что истина разоблачила его, посрамив его. И послание к евреям говорит нам о тех, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов. Мы заставляем молчать силы ада лишь тогда, когда стоим на Слове Божьем. Итак, когда вы услышите рычание льва, пойдите на лица ваши пред своим Отцом, погрузите себя в Его Слово, и орлиные крылья понесут вас над бушующим потоком искушений. Аминь.